Глава 7.
Река в воскресном уборе, одевание на реке, благоприятствующие мужчинам обстоятельства, отсутствие вкуса у Гарриса, фуфайка Джорджа, день в обществе девицы с модной картинки, могила миссис Томас, тот, кому не любы могилы, гробы и черепа, бешенство Гарриса, его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. Он выкидывает фокусы.
Гаррис поведал мне о своих скитаниях в лабиринте в то время, как мы проходили через Маулесский шлюз. Времени на это прохождение потребовалось немало, так как наша лодка была единственной, а шлюз немалых размеров. Не помню, чтобы когда-либо раньше видел Маулесский шлюз с одной только лодкой. Мне кажется, что это самый людный шлюз на всей реке, не исключая Болтерского шлюза. Мне иногда случалось стоять и наблюдать его, когда воды вовсе не было видно, а только пестрые путаницы ярких фуфаек, веселых шапок, кокетливых шляпок, многоцветных зонтиков, шелковых шарфов, накидок, развивающихся лент и нежной белизны, когда, заглядывая с набережной на шлюз, представлялось, что это огромный ящик с набросными в него кое-как цветами всех оттенков, раскинувшимися радужной грудой по всем углам. В ясное воскресенье он сохраняет этот вид почти целый день, а вверх и вниз по течению стоят за решетками, дожидаясь очереди, и еще целые ряды лодок. Лодки приближаются и проходят мимо, так что вся залитая солнцем река от дворца вплоть до Хэмптон-Корта испещрена и обрызгана желтым и синим, и оранжевым, и белым, и красным, и розовым. Все обитатели Хэмптона и Маулси облекаются в лодочные костюмы, слоняются около шлюза со своими собаками, занимаются флиртом, покуривают, посматривают на лодки. Все это, взятое вместе, фуражки и куртки мужчин, красивые оттенки женских платьев, возбужденные собаки, снующие лодки, белые паруса, отрадный пейзаж, сверкающая вода составляет одну из самых веселых картин, когда-либо виданных мной в соседстве скучного старого Лондона. Река предоставляет большой простор для народа. В кои-то веки нам, мужчинам, удается показать свой вкус в отношении расцветок. Если вы поинтересуетесь моим мнением, я скажу, что мы не ударяем лицом в грязь. Я, например, люблю, чтобы в моем наряде имелась примесь красного цвета, красного и черного. Как вам известно, волосы у меня золотисто-каштанового оттенка, как мне говорили, не дурного, и темно-красные цвета превосходно к ним идут. Кроме того, я нахожу, что здесь очень уместен светло-голубой галстук и башмаки из юфти и красный шелковый платок вокруг пояса. Платок выглядит гораздо фронтоватее, чем кушак. Гаррис всегда придерживается смеси оранжевого с желтым, но не думаю, чтобы он был в этом прав. Кожа его чересчур смугла для желтых тонов. Желтые тона ему не к лицу. В этом не может быть сомнения. Я хочу, чтобы он взял основой своего туалета синий цвет с белым или кремовым для контраста, но куда там? Чем хуже у человека вкус, тем упрямее он его отстаивает. Это очень жалко, потому что в данных условиях он никогда не будет иметь успеха. Между тем, как есть 1-2 цвета, в которых он действительно мог бы казаться ничего себе, лишь бы не снимал шляпы. Джордж приобрел кое-какие вещи для этой прогулки, и признаюсь, что я недоволен ими. Фуфайка режет глаза. Мне не хотелось бы, чтобы Джордж узнал, что я так думаю. Но никаким другим словом этого и не выразишь. Он принес ее и показал нам в четверг вечером. Мы спросили его, как он называет этот цвет, и он сказал, что не знает. Он полагает, что этот цвет не имеет названия. Купец сказал ему, что это восточный рисунок. Джордж напялил фуфайку и спросил, что мы о ней думаем. Гаррис сказал, что мог бы уважать ее в качестве предмета, повешенного ранней весной над цветочной клумбой, чтобы пугать птиц, но что с точки зрения части одежды, какого бы то ни было человеческого существа. За исключением балаганного клоуна, его тошнит от нее. Джордж серьезно надулся, но, как говорит Гаррис, если он не нуждается в его мнении, почему же он о нем спрашивает? Нас с Гаррисом в отношении этой фуфайки смущает опасение, что она привлечет внимание к нашей лодке. Молодые девушки также выглядят недурно в лодке, если принарядятся. Ничто, по моему мнению, не бывает эффектнее изящного лодочного костюма. Но лодочный костюм, и хорошо бы, чтобы все дамы это уразумели, должен быть костюмом, в котором можно находиться в лодке, а не только под стеклянным колпаком. Всякая прогулка совершенно бывает испорченной. Когда в лодке сидят люди, все время думающие гораздо больше о своем платье, чем о самой прогулке. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя барышнями. Уж повеселились мы, нечего сказать. Обе расфуфырились в пух и прах. Все кружева да шелковая материя, ленты, цветы, тонкие башмачки, светлые перчатки. Да только они были одеты не для речного пикника, а для фотографической мастерской. То были лодочные костюмы с последней французской модной картинки. Было более чем нелепо отважиться в них, куда бы то ни было по соседству с настоящей землей, воздухом и водой. Прежде всего им показалось, что лодка неопрятна. Мы протерли для них сиденья, после чего объявили им, что все чисто. Но они нам не поверили. Одна из них потерла подушку пальцем в перчатке и показала результат другой. Затем обе вздохнули и уселись с видом первых христианских мучениц, старающихся поудобнее примоститься на костре. Когда гребешь, случается ветяной раз немножко брызнуть водой. Вот и случилось, что одна капля погубила эти костюмы. След так и не удалось вывести, и пятно осталось навеки вечное. Я греб на корме, я делал все, что мог. Я вскидывал весла на 2 фута вышины и давал всей воде стечь с них, прежде чем окунуть их обратно, и каждый раз выбирал гладкое местечко на поверхности воды, чтобы погрузить их. Сидевший на носу гребец сказал немного погодя, что не считает себя достаточно искушенным в этом искусстве, чтобы грести вместе со мной. Но если я ему позволю, он посидит без дела, чтобы полюбоваться взмахом моего весла. Мой метод грести страшно заинтересовал его. Но невзирая на все это, как бы я ни старался, время от времени случайные брызги все же попадали на платье. Барышни не жаловались, но прижались одна к другой и поджали губки. И каждый раз, когда с ними соприкасалась капля воды, они морщились и вздрагивали. Вид этого безмолвного страдания представлял внушительное зрелище, но меня он вконец расстроил. Я чересчур впечатлителен. Движения мои стали неровными и причудливыми, и я тем больше плескался, чем больше старался этого не делать. Наконец я сложил оружие, я сказал, что сяду на носу. Нос согласился, что так будет к лучшему, и мы поменялись местами. Дамы невольно с облегчением вздохнули, увидав, что я удаляюсь, и на время даже совсем повеселели. Бедняжки! Лучше бы они примирились со мной. Приобретенный ими сосед был из тех развеселых, беззаботных, туповатых малых, у которых как раз столько же впечатлительности, сколько у щенка-водолаза. Можно было испепелять его взглядом в течение часа, и он того не замечал, а если бы и заметил, то нисколько бы не смутился. Он начал грести веселым, бодрым, размашистым взмахом, осыпавшим всю лодку целым фонтаном брызг и приведшим все общество в оцепенение. Когда ему случалось окатить один из этих туалетов полупинтой воды, он испускал любезный смешок и говорил «Виноват, извините», и предлагал им свой носовой платок, чтобы обтереться. «О, ничего, пустяки», — отвечали бедняжки, из-под тишка натягивали на себя пледы и плащи, защищаясь своими кружевными зонтиками. Во время пикника им пришлось плохо. От них требовалось сидеть на траве. Трава была пыльная, а древесные стволы, к которым им предлагали прислониться, по-видимому, не подвергались чистке в течение многих недель, поэтому они разослали носовые платки на траве и уселись на них, прямые, как свечки. Кто-то, пронося мимо на тарелке пирог с мясом, споткнулся о древесный корень, и начинка так и брызнула во все стороны. Хотя на них ничего не попало, однако этот случай навел их на мысль о новой опасности и взволновал их. После этого, как только кто-нибудь передвигался поблизости с чем бы то ни было, способным упасть и испачкать их платье, они следили за ним с возрастающим волнением до тех пор, пока тот не садился обратно. «А ну-ка, девица!» — бодро сказал им наш приятель Нос по окончании еды. «Пожалуйте сюда перемывать посуду!» Они не сразу его поняли. Когда же им удалось уразуметь, в чем дело, они выразили опасение, что не сумеют этого сделать. «О, я живо вас научу!» — воскликнул он. «Это очень забавно. Ложитесь на... я хочу сказать, наклонитесь над берегом, понимаете ли, и полощите посуду в воде». Старшая сестра выразила опасение, что у них нет подходящей одежды. «Ничего, сойдет и это», — сказал он беззаботно. «Вы только подоткните подолы». Мало того, что он заставил их это сделать, он пояснил им, что в этом-то и заключается главная прелесть пикника. Они сказали, что это очень интересно. Теперь, когда я все это обдумываю, мне приходит на ум, а что если этот молодой человек вовсе не был таким тупоумным, как нам казалось? Что если он... Да нет, быть не может. В нем было столько ребяческого простодушия. Гаррис выразил желание высадиться в Хэмптон-Корте, чтобы посетить могилу миссис Томас. «Кто такая миссис Томас?» – спросил я. «Почем я знаю?» – отозвался Гаррис. «Она дама, у которой смешная могила, и я хочу посмотреть ее». Я запротестовал. «Потому ли это, что я не устроен так, как следует, но дело в том, что самого меня никогда не тянуло к могильным плитам? Я знаю, что, приехав в какой-либо город или деревню, приличие требует, чтобы вы тотчас мчались на кладбище и изучать могилы, но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне неинтересно плестись в темных и холодных церквах, по пятам запыленных стариков и прочитывать эпитафии. Даже вид кусочка потрескавшейся меди, вправленного в камень, и тот не дает мне того, что я называю истинным счастьем. Я возмущаю почтенных старых пономарей невозмутимостью, которую умею облечься перед самыми душераздирающими надписями и недостатком интереса к истории местного помещичьего рода, тогда как мое нетерпение выбраться вон оскорбляет их лучшие чувства. В одно золотое утро солнечного дня я стоял, прислонившись к низкой каменной ограде деревенской церкви, и курил, и впивал тихую, спокойную радость, разливающуюся от чарующей мирной картины. Старая серая церковь с ее густым плющом и любопытным портиком резного дерева, белая дорожка, вьющаяся вниз холма между двух рядов высоких вязов, выглядывающие из-за аккуратных изгородей крытые соломой хижины, серебряная река в ложбине, лесистые холмы вдали. Очаровательный был вид, нечто идиллическое, поэтичное. Он вдохновлял меня. Я почувствовал себя великодушным и добрым. Мне захотелось никогда больше не быть злым и грешным. «Приеду и поселюсь здесь», — думалось мне, «и никогда больше не стану делать зла и буду вести безгрешную прекрасную жизнь и отращу себе серебристые седины, когда состарюсь», и все такое прочее. В эту минуту я простил всем своим родным и знакомым их зловредность и греховность и благословил их. Они не знали, что я благословляю их. Они продолжали идти путем погибели, не подозревая о том, что я делаю для них в далекой заброшенной деревушке. Но все же я сделал это и сожалел, что не могу известить их о том, ибо желал их осчастливить. Я весь погрузился в эти великие и праведные мысли, как вдруг мои грезы были нарушены резким пескливым голосом, выкрикивавшим: «Ладно, сэр, ладно! Иду, иду! Все в порядке, сэр, потерпите!» Я поднял голову и увидел, что ко мне через кладбище ковыляет лысый старик с большой связкой ключей, позвякивавших на каждом шагу. Я с молчаливым достоинством сделал ему знак удалиться, но он продолжал приближаться, вереща на ходу. «Иду, сэр, иду, хромаю ведь немножко. Нет уж прежней лихости. Сюда, сэр».
«Ступайте прочь, несчастный старик», — сказал я.
«Я спешил как мог, сэр», — отвечал он. «Моя хозяйка только сию минуту вас увидала. Ступайте за мной, сэр».
«Ступайте прочь», — повторил я. «Оставьте меня. Не то я переберусь через стену и убью вас».
Он оторопел. «Разве вы не хотите посмотреть могилы?» — спросил он. «Нет», — возразил я, — «не хочу».
«Я хочу оставаться здесь, прислонившись к этой старой выветренной стене. Ступайте прочь и не беспокойте меня. Я битком набит прекрасными и высокими мыслями и хочу так и остаться, потому что это дает мне приятное и праведное чувство. Нечего вам шататься здесь и выводить меня из терпения и вытеснять лучшие мои чувства этими вашими могильными россказнями. Ступайте прочь и найдите кого-нибудь, кто бы вас дешево похоронил. Я оплачу половину расходов». С минуту он был ошеломлен. Он протер глаза и усиленно смотрелся в меня. Вроде человек как человек. Он никак не мог понять, в чем дело. Тогда он спросил: «А вы ведь не здесь живете? Вы приезжий?»
«Нет», — сказал я. «Если бы я жил, то вы бы уже здесь не жили».
«Значит», — сказал он, — «вы хотите повидать памятники, гробы, схороненных людей, понимаете ли, могилы?»
«Вы шарлатан», — ответил я, воодушевляясь. «Я не хочу видеть могил, ваших могил. На что они мне?»
«У нас есть свои могилы, у нашего семейства».
«Да один только памятник дядюшки Поджера на кладбище Кэнсел Грин, ведь это слава всего прихода. А в склепе моего деда в Бау помещается до 8 посетителей, тогда как у моей внучатой тетушки Сусанны кирпичный памятник на Финчлиском кладбище с барельефом на плите в виде кофейника и 6-дюймовой дорожки вокруг из лучшего белого камня, за который заплачены фунты и фунты. Когда мне нужны могилы, вот куда я иду веселиться. Мне не нужны чужие могилы. Когда вас самого похоронят, я приду взглянуть на вас. Вот все, что я могу для вас сделать».
Он залился слезами и сказал, что поверх одного из памятников имеется обломок камня, изображающего, по мнению некоторых, часть человеческой фигуры, а на другом высечены слова, которых никто никогда не сумел разобрать. Я оставался неумолимым. Тогда с сердечной тоской в голосе он сказал: «Не придете ли вы хоть посмотреть историческое окно?» Я и этого не захотел смотреть, и тогда он пустил в ход последний свой козырь. Он придвинулся поближе и хрипло прошептал: «У меня внизу в склепе парочка черепов. Придите посмотреть их».
«Ну, хотя бы пойдите посмотреть черепа. Вы человек молодой, разъезжайте для своего удовольствия. Вам же хочется чуточку повеселиться. Идите же, посмотрите черепа».
Тогда я повернулся и поспешил прочь, слыша, как он кричал мне вдогонку:
«Ах да, придите же посмотреть черепа. Вернитесь посмотреть черепа».
Гаррис, однако, души не чает в памятниках и могилах, и эпитафиях, и надгробных надписях, и мысль, что ему не увидать могилы миссис Томас, привела его в неистовство. Он сказал, что мечтал о могиле миссис Томас. Он сказал, что мечтал о могиле миссис Томас с первой минуты, как только зашла речь о прогулке. Объявил, что не стал бы участвовать в ней, если бы не надежда увидать могилу миссис Томас. Я напомнил ему о Джорджи и о том, что мы должны поспеть к 5 часам в Шепертон, чтобы встретиться с ним. Тогда он напустился на Джорджа. С какой стати Джордж праздно шатается день-деньской и предоставляет нам двоим таскать эту неповоротливую старую тяжелую баржу вверх по реке, чтобы встретиться с ним? Почему Джордж не может также немножко поработать? Почему он не отпросился на сегодня отплыть с нами вместе? Провались этот банк! Какой от него толк в этом банке? Никогда я не видел, чтобы он делал там что-либо, — продолжал Гаррис. Когда не придешь, сидит весь день за стеклом, старается изобразить, будто что-то делает. На что годен человек за стеклом? Я вот зарабатываю свой хлеб. Почему же он не может зарабатывать? На что он там нужен? И вообще, какой толк от этих банков? Берут у вас деньги, а потом, когда хочешь получить по чеку, тебе его возвращают весь перемаранный надписями. Недействительно. Справиться там-то? Какая от этого польза? Такую штуку они сыграли со мной 2 раза на прошлой неделе. Будет с меня терпеть. Возьму свой счет обратно. Будь он здесь, мы могли бы пойти и посмотреть этот памятник. Я даже не верю, чтобы он был в банке. Где-нибудь веселиться, она предоставляет за себя работать. Сейчас пойду что-нибудь выпью. Я дал ему заметить, что мы находимся за несколько миль от всякого питейного заведения. Тогда он прошелся насчет реки. И что толку в реке, и неужели всякий, кто находится на реке, непременно должен умирать от жажды? Всегда лучше дать Гаррису волю, когда он что-нибудь заладит. Он выдохнется и потом сделается спокойнее. Я напомнил ему, что в корзине имеется лимонадная эссенция, а на носу лодки – галлон воды, и что и то, и другое только того и дожидаются, чтобы быть смешанными и составить прохладное и освежительное питье. Тогда он принялся разносить лимонад и тому подобную бурду для воскресных школ, как то имбирное питье, сироп из красной смородины и тому подобное. Все они вызывают катар желудка и губят одинаково душу и тело и являются причиной половины всех преступлений в Англии. Он добавил, что все же ему чего-нибудь да надо выпить, влез на сиденье и перегнулся, чтобы достать бутылку. Она находилась на самом дне корзины, и достать ее было трудно. Пришлось ему перегибаться все дальше и дальше, и пытаясь продолжать в то же время руководить лодкой, глядя снизу вверх, он потянул не за ту веревку. Толчок опрокинул его, и он нырнул прямо в корзину. И так и остался торчать на голове, вцепившись не на живот, а насмерть, за борта и растопырив ноги. Двинуться он не смел, чтобы не свалиться за борт, и пришлось ему дождаться, пока я смог ухватить его за ноги и вытащить обратно, что взбесило его пуще прежнего.